третья книга Царств, 9, вот Соломония. Мы знаем, в конце концов, что Соломон отошел от веры. В конце концов. Здесь он еще молодой. Я заметил даже здесь, когда он еще молодой, что он как-то, да, служил Господу, но и тоже себе служил. Был какое-то, ну, двойство всегда в этом человеке. Допустим, в первом стихе он строил храм или дом Господня и дома царского. То есть он строил, да, дом для Господа и тоже его дом. Ну, всегда все было как-то в параллели. Он сделал его дела для Бога и тоже для себя. И в 10 стихе опять это замечено. Соломон построил два дома. Дом Господень и дом царский, то есть его собственный дом. И, кажется, из-за того, что он не был готов полностью отдать себе к Господу, поэтому через время он вообще отошел. И в нашей жизни, сколько я заметил тоже, если в сердце мы не будем 100% отдать себе к Господу, чтобы вот наше отношение с Ним самое главное, хоть всякие наши слабости и всякие, но если в сердце мы не 100% с Господом, как-то через время мы будем и так же как-то уходить от него. И такой катастроф был бы в нашей жизни, как был у Соломона. В третьем стихе Бог сказал Соломону: «Я освятил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать именно моему там вовек, и будут очи мои и сердце мое там во все дни». Но когда Давид в первом начале хотел строить тот дом, пророк ему отвечал, что нет, не надо. Бог не хотел дом. Он сказал, что я жил в скине, то есть, в принципе, в палатке. Я не хочу, что ты будешь строить для меня дом. Я хочу строить для тебя дом, то есть семьей. Но Давид все равно хотел строить тот дом, и Соломон, его сын, это сделал. И Бог, в конце концов, это принял. Ну, хорошо, я буду там жить, я буду там присутствовать, хотя это не мой идеал. И тоже с этим система вообще царей. Бог сказал Израилю, что я являюсь ваш царь. Вам не надо, вам не должны иметь человеческий царь. Ну, нет, сказали, мы хотим. Хорошо, Бог все равно работал с ними. Итак, если мы будем как-то оба руками с радостью принять факт того, что Бог как-то готов меня принять на почти на любом уровне. Ну, в одном плане хорошо, слава Богу, но если мы будем так и жить, получается, что духовной жизни фактически сложнее, чем если мы будем пробовать жить перед Богом на самом высоком уровне. Итак, Бог выбрал тот дом и сказал, ну хорошо, я здесь буду обитать, хотя это не его идеал. Он сказал Давиду и даже Стефан в Новом Завете и Исаия дальше в Ветхом Завете повторили, что Бог предпочитает и хочет самое главное жить в сердцах человека на индивидуальном масштабе. Он не хочет такие храмы всякие. Ну хорошо, люди имеют такую, ну, нужды, кое-что визуально, что-то конкретно. Ну хорошо, Бог согласен обитать там. Но это не его идеал. Итак, в одном сторону у нас есть там огромное ободрение, что хоть я такой слабый, хоть я не совсем то, все равно Бог очень жаждет, можно сказать, для общения с нами. Он готов нас принять. Но на другом сторону мы видим, что если мы будем с радостью это принять, что ну ладно, Бог меня принимает на том уровне, но все равно отношение с Ним как-то усложняется, в конце концов. Это как, допустим, ну, представим, что есть муж с женой, муж очень-очень любит эту жену, и она просто как-то пассивна к этому. Да ладно, он меня любит, я могу гулять, я могу делать, как мне удобно. Хорошо. В одном плане кажется для нее хорошо, что ладно, он меня принят на всяком случае. Но через время это такое отношение тоже не получается для нее даже. То есть просто думать, что хорошо, я могу как-то употреблять тот милость, благодать Божию, его безмерной любви для меня. Это не просто так. Не просто так, потому что тоже усложняется через время. Поэтому, в принципе, у нас выбора нет, чем 100% в нашем сердце отдаваться к Богу. И Бог сказал Соломону в 4 стихе, «Если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил отец твой Давид, если ты будешь хранить уставы мои, законы мои, то, в 5 стихе, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, как я сказал». Итак, было какое-то условие. Если ты будешь хранить уставы мои, кажется, через время Соломон просто не обратил внимания к этому. Он как-то думал, что на всяком случае я буду царь, я Бога, что Бог как-то со мной. Он забыл об этом, что все эти обетования имеют какое-то условие. Если ты будешь хранить уставы мои и законы мои. И сможем и также как-то забивать факт того, что только те, которые будут держаться до конца, спасен будут. Наверное, мы иногда думаем, что ну ладно, как-то все будет нормально со мной, на всяком случае, духовным образом. А не так. Только если мы будем держаться до конца. То есть наши отношения с Богом, с Иисусом, это не может быть какой-то временный этап, который у нас есть в той жизни, и потом это как-то уходится, и мы будем жить по-своему. Нет. Надо держаться до конца. И это неплохо, если иногда представляем судный день, и как мы будем на всяком случае стоять перед Богом. И Он будет судить. И мы будем понять, что вау, я на самом деле не тот человек. Ой, пожалуйста, я очень хочу быть в Твоем царстве. Потому что никто в этом день, никто не будет пассивно. Никто не будет как-то все равно, равнодушнее, что мне все равно. Ты хочешь дать мне вечность, не хочешь, это твой выбор. Нет. Они будут стучить, написано, на дверях. Пожалуйста, открой, Господи, открой. И он будет отвечать, я не знаю, откуда вам. Итак, никто не будет пассивно, в конце концов. Итак, если так, это наш конечный пункт. Стоять перед Иисусом, умоляя, пожалуйста, я так хочу быть в Царстве Божьем, то придется в той жизни. Это и так же должно быть самое главное для нас. Сейчас в 11 стихе. Тот царь Тирский, Хирам, очень много помог Давиду, Соломону. На строительство. Он дал ему очень много материал. И Соломон дал ему, как в ответ к этому, 20 городов в земле Галилейской. Но кажется, что эти городов, как написано, городов вроде село, что этих городов, в принципе, не очень. То есть это не было достойный, как сказать, ответ на факт того, что Хирам дал ему столько. Он дал ему столько материал и поддержку. И Соломон дал ему 20, можно сказать, хуторы в Галилее. И это ему не очень понравилось. В 12 стихе они не понравились ему. Итак, мы как-то ожидаем тогда, что Хирам как-то отошел бы от Давида. Хорошо, от Соломона. Соломон, я столько сделал для тебя, столько сделал, и ты дашь мне 20 такие маленькие хуторы в каком-то земле. Это мало. И нет, до свидания. Но он делает очень странно. В 14 стихе послал Хирам, царю, 120 талантов золота. Зачем? Мне кажется, что иногда, когда кто делает нам кое-что неприятно, Иисус сказал, что если кто бьет тебе на правом бок, надо показать и тоже лево. Наверное, не буквальным образом, но я думаю, что он имел в виду, что когда кто делает что-то наглое против тебя, как-то если ты будешь дальше, как сказать, открывать себе, предлагать, это как-то делает что-то против тот человеку. Например, представляем, что мы на улице, кто придет к нам, ножем требует, дай мне твои деньги, дай деньги. Ой, у меня 10 латов. Ой, он взял. Потом уходит. Если, а что ты будешь делать? Если ты кричишь, извини, извини, извините, извините, извините. У меня, я нашел еще 10 сантим, хочу дать. Как он будет чувствовать? Вряд ли он берет. Вряд ли, очень вряд ли. Но ты как-то победил в этом ситуации. Ты как-то победил. И я думаю, что-то похожее здесь. В Дух Христова, как Иисус сказал, но если кто на правом бок тебе вот бьет, то предлагает лево. Ладно, Соломон не то сделал. Он дал такие очень мизерные 20 хуторы для столько-столько то, что Хирам ему отправил. Хирам это понял, что это очень не то. И он послал 120 талантов золота. Это, я думаю, очень классно, в принципе. И то, что интересно, тут глава закончится, 27-й, 28-й, что Хирам как-то и Соломон опять как-то дружили вместе. И они опять работали с друг другом. То есть, тот отношение как-то получилось, в конце концов. Если Хирам сказал бы, да ладно, Соломон, ты совсем не тот человек. Ты дал мне вот такой мизерный хутор и в ответ на все то, что я сделал. Да ладно, Бог с тобой, до свидания. А факт того, что Хирам так и не сказал, не сделал, это как-то тот испорченное отношение как-то исцелились из-за этого. Все опять как-то присоединились. И в нашей жизни сломанные отношения – это, наверное, самый-самый больной момент. Зачем люди выпивают? Зачем люди сидят весь день в депрессии? Пассивная депрессия, активная депрессия – неважно. Зачем? Это, в принципе, из-за того, что они, и мы все, я в том числе, мы все вспоминаем отношения, которые вот не получилось. И поэтому это очень важно, чтобы мы пробовали, по крайней мере, чтобы наши отношения не сломаются и держатся. Но это проблематично, потому что столько людей просто не понимает, как жить, как быть, как поступать в отношениях, к сожалению. Большинство людей просто понятия не имеют, к сожалению. Поэтому столько разводов, столько отношений. Вообще, я не только говорю брачным, но в рамках... А вообще отношения не получается в жизни. Зачем? Потому что сразу, кто не то поступает, делает, ну хорошо, я отсюда, я ухожу. Все, до свидания. И если так, то мы будем оставаться одиноки, одинокая, или одинокие людей, и все не получилось бы. А вот видите, Хирам, по-моему, показал нам, как делать. Ну хорошо. Он как сказать, он предлагал другой, Бог. Хорошо, ты меня бил на этом, Бог. Ну что, хочешь и тоже на этом? Как-то это я очень понравилось. На 15 стихе. Вот распоряжение о подати, которую наложил царь Соломон, чтобы построить храм Господень и дом свой. То есть, он требовал какой-то очень жестокий налог от своего народа, чтобы все это строительство делать. Когда Соломон умер, все Израил обратились к его сыну и жаловали. Я читаю 12 глава, 4 стих. «Отец твой наложил на нас тяжкое иго. Ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас». То есть, безусловно, он начинал быть очень жестоким. А зачем? Очень жестокий Соломон стал, чтобы как-то получать все этот налог, чтобы строить эти дома. Зачем он так сделал? Зачем он так сделал? Ну, мне кажется, строение этого храма и его дом как-то начиналось быть какой-то обсессией для него. Он думал, что он может поступать жестоки, тревогами, но как-то требовательный от этих людей. просто, ну, он это оправдал, в том, что, о, нет, мне надо тут деньги, мне надо этого, чтобы строить дом Господне. Постоянно мы это видим, что людей очень жестоко поступают, но это оправдает, они это оправдают. И такой, ну, причин для этого нету, так и не должно быть. И тоже здесь написано, что у Соломона, дальше в этом 9 главе, у Соломона была жена, которая была египтянка, даже дочь фараонова. И тоже, что у него было очень много коней и колесницы. До такой степени, в 19 стихе, что он строил даже специально города для конницы и для колесниц. Второе законе, то есть в законе Божьем, написано ясно и четко, что царь Израилева не должен жениться на тех, которые не израильтянки, и тоже не должен иметь для себя кони, потому что им должны уповаться на Господу и на Его херувим, на Его ангелов, которые являются для нас колесниц и кони. Но Соломон, видимо, это читал, и даже написано, что царь Израилева должен переписать тот час закона. Но он так и не сделал. Но если он сделал прямо наоборот. И мы как духовные людей, то есть людей, которые стремятся, по крайней мере, верить, у нас, я думаю, посильнее, чем мирские людей. У нас тенденции, поклонность делать прямо наоборот то, что мы знаем. Мы знаем, что так не надо, и вот тогда я буду делать. Те, которые вообще не имеют никакого понятия, вот то, что надо делать, то, что нельзя делать, они вот это не понимают. Они просто делают по-своему. А у нас, по-моему, даже сильнее есть искушение. Дело в том, что мы знаем, что это не то. И поэтому это искушение кажется для нас даже более привлекательным, к сожалению. Но Соломон, раньше мы читали, что Соломон в первом начале не имели этих коней и колесниц для себя. Израил находились между Египет в юге и других царств на севере. И он начинал в первом очереди, в первом начале начинал просто как, ну, торговчик. Он покупал оттуда из Египта и перепродал туда на севере. Он просто был какого-то маклер, ну, человек, который посередине. Но через время он сам начинал покупать этих колесниц и коней для себя. И кажется, что это типично. Если мы начинаем как-то, ну, залезть на мирские, ну, дела, это как человек, который, например, думает, да ладно, я буду торговаться с наркотиками, но сам не буду трогать, я просто буду торговаться с этими. Покупаю оттуда и буду, ну, продать дальше. Через время он или она сами, они начинают использовать. Это очень примитивный пример. Но в другим рамках мы то же самое сделаем, в принципе. Мы думаем, да ладно, я могу смотреть или читать такие ужасы. Могу смотреть, я сам не буду заниматься с такими, ну, моментами, которые мы смотрим или читаем, или любим читать. Но через время, поскольку мы вмещаемся с этим, поскольку мы думаем об этом, мы будем начинать и то же самое делать. И опять очень ободрают людей, решить, что хотя я такой слабый, я в сердце обещаю, что я буду 100% даться Богу. И поэтому крещение в таком степени важно, что человек показывает, что да, я решил одноразово и окончательно для Бога. Не обещаю Богу, что я буду сейчас жить без греха. Целый суд крещения, целый суд нашего веры, это в том, что я грешник и как-то не могу останавливать. Но хочу быть с ним. Не знаю, у кого есть вопросы или...
Первый картинный будет с материалом. 25-й день приносил самовольно 3 раза в год всесожжение и медленную жертву на жертвеннике, который он построил Господу. и курение на нем совершал перед Господом. Вот непонятно здесь общесожжение и курение. Курение ведь это зло.
Нет, курение он имел в виду кумьям. Это не табак, это говорится о фумьям, да?
Фумьям. Деревья вот фруктовые.
Да.